Часть третья. Иная сила. Пролог. Машина поймала Юха Мустайоки. Он сейчас был старшим в их маленькой группе. Ярик Усинин и Райва Никкеля молча втиснулись на заднее сиденье старенького «Жигуленка». Юха устроился впереди. «Везите нас в Шереметьево», — тщательно выговорил он. Для Мустайоки, как ни странно, это был язык его детства, пусть и основательно подзабытый впоследствии. Но он всегда отличался способностью к языкам. Да и жил где-то рядом с российской границей и регулярно ездил пьянствовать в Питер. Остальные предпочитали паром до Швеции. Ночью в пути можно было здорово напиться купленным в дьюти-фри спиртным, днем отоспаться, не покидая парома. Кому нужен этот Стокгольм? На обратном пути снова предаться дорогостоящему удовольствию. Мустайоки же упорно ездил в Питер. «Везите нас быстро и аккуратно». Водитель повез. Быстро и аккуратно. Иностранцев в аэропорт возить одно удовольствие. Не часто перепадает такая халява промышляющему извозом безработному инженеру. А уж сейчас, под Новый год, да еще под 2000-й, когда все стараются исправить стол побогаче и подарки родным сделать получше. Трое иных, молчаливо сидящих в машине, к мыслям водителя не прислушивались. Хотя, конечно же, могли. Уже за кольцевой Юха повернулся к товарищам и сказал: «Неужели мы уезжаем, братья?» Яри и Райва согласно закивали. И впрямь трудно было поверить, что кончились допросы дневного дозора, визиты мрачных сотрудников Инквизиции, суета ловкого вампира-адвокатишки дневного дозора, хорошо известного как среди людей, так и среди иных. Вырвались. Они вырвались, отпущенные из страшной, холодной, негостеприимной Москвы. Пусть пока не домой, а в Прагу, где с недавних времен размещается Европейское бюро Инквизиции. Но отпущены. С ограничением в правах, с обязанностью регистрироваться по месту приезда, но все-таки. «Бедный Алыкайнин», — вздохнул Райва. «Он так любил чешское пиво. Он говорил, что это лучшее пиво в мире после Лапенкульта. Ему никогда больше не выпить пиво». «Мы выпьем за него кружечку пива», — предложил Яри. «Три кружки», — заключил Юха. «Он был достойнейший из братьев Регина». «А мы?» — подумав, спросил Яри. «Мы тоже достойные», — согласился Юха. «Мы выполнили свой долг». Почему-то при этих словах все трое опустили глаза. Маленькая секта темных иных, называвшихся братьями Регина, существовала в Хельсинки почти 500 лет. Они были из тех немногих иных, которые официально не приняли договор, но поскольку никогда и ни в чем его серьезно не нарушали, дозоры смотрели на это сквозь пальцы. Светлые, похоже, были довольны, что 2-3 десятка темных занимаются безобидными ритуалами, песнопениями и археологическими изысканиями. Темные, пару раз в столетие пытавшиеся привлечь братьев Регина к работе в дневном дозоре, тоже махнули на них рукой. До недавнего времени и Юха, и Яри, и Райва, и их погибший товарищ Паси Алыкайнин относились к своей роли в секте как к любопытной, в чем-то даже веселой игре. Их деды и прадеды провели всю жизнь в рядах секты, их дети тоже будут братьями Регина. Приемные дети, конечно же. Редко выпадает иному такое счастье, что его ребенок тоже рождается со способностями иного. Это лишь у низших темных, у вампиров и оборотней обычное дело. Магам из маленькой финской секты было труднее. Им приходилось рыскать по всему миру, подыскивая детишек иных, которых можно было бы усыновить, воспитать и приобщить к великому делу служения Фафнеру. Как правило, такие ребятишки находились в странах малоразвитых и экзотических. Райва, например, был по происхождению из Буркина-Фасо. Маленького лупоглазого с кривыми рахитичными ножками и отвислым животом выкупили его у нищих родителей за 14 долларов. Вылечили, воспитали, научили финскому языку. Кто бы мог подумать, глядя на красивого статного чернокожего парня, что его ждала совсем иная судьба. Яри был найден в трущобах Макао. В свои 4 года он уже замечательно воровал, используя для этого магические способности, на чем его и обнаружили будущие приемные родители. За него даже платить никому не пришлось. Ростом Яри так и не вышел, но цепкий ум и хорошие задатки к магии очень радовали братьев Регина. Ну а Юха был из России. Точнее, откуда-то с юга Украины. С детства, отличаясь страстью к бродяжничеству, мальчик в 7 лет на товарняках и автостопом пересек всю страну, пешком преодолел границу и однажды постучался в маленький особняк супругов Мустайоки, верных членов секты. Ничем другим, кроме как магическим предопределением, это объяснить было нельзя. Лишь погибший Алый Кайнен, злая ирония судьбы, был настоящим финским парнем. Водитель никогда еще не подвозил такой странной компании. Белый парень с физиономией хохла, черный, как смоль, негр и маленький раскосый азиат. Причем все трое совершенно свободно говорили не то по-фински, не то по-шведски. Но чего только в жизни не бывает. В аэропорту братья первым делом изучили расписание рейсов, но коварная и бестолковая Россия и тут уготовила им мелкую подножку. Оказалось, что рейс на Прагу откладывается уже в четвертый раз. Правда, существовал еще транзит на Дуйсбург с посадкой в Праге. Транзита в расписании, разумеется, не было, а самолет на Мадрид, также с посадкой в Праге, вылетал в очень неудобное время, и пришлось перекраивать планы прямо у кассы, вводя в состояние необъяснимой свирепости крепкого парня в спортивном костюме, прицепе толщиной в палец, да при мобильнике в волосатой ручище. Парень вознамерился было отпихнуть низкорослого Яри, но Райва наскоро слепил заклинание почтительности, после чего у собравшейся очереди сразу исчезли претензии к совещающимся неторопливым финнам. «Летим на Дуйсбургском», — наконец решил Юха. «Он удобнее. И ждать меньше. Пражский рейс еще 3 раза отложат, видите?» Они видели, конечно же. Нити реальности сплелись в небольшой узелок, и злосчастный рейс должен был улететь только поздним вечером. Почти позабытое ощущение свободы пьянило не хуже родимого Лапин-культа. Пока Юха общался с миловидной, пусть и замордованной в конец кассиршей, Яри и Райва с удовольствием пялились в зал, на проходящих пассажиров, на продавцов в освещенных аквариумах магазинчиков, на неизменное для любого аэропорта представительство мировых авиакомпаний. И Нова заметил Яри. «Гляди!» Невдалеке от входа на посадку у стойки бара стоял светлый маг и пил кофе из темно-зеленой чашечки. Рядом с высоким табуретом притаилась полупустая дорожная сумка. Некоторое время Яри и Райва изучали ауру Инова. Тот был совершенно уравновешен и прекрасно контролировал эмоции. Их он наверняка заметил, но не подал и виду. «Неужели нас никогда не оставят в покое?» — вздохнул Райва. «Думаешь, он за нами следит?» «Конечно», — Райва говорил очень убедительно. «Мы ведь обязаны прибыть на заседание трибунала, а ночной дозор Москвы обязан убедиться, что освобожденные свидетели отбыли в Прагу. Вот увидишь, он будет нас провожать до самого трапа». «Но у нас до самолета почти 5 часов». «Куда спешите Ному? Он на работе». Присоединился Юха с книжечками билетов. От него исходило слабое дыхание магии. Конечно же, билетов на сегодняшний день уже не было. Их пришлось доставать из брони, воздействуя и на кассиршу, и на начальство аэропорта. «Вот, держите», — начал он и осекся. Внимательно поглядел на братьев и насторожился. «В чем дело?» «Соглядатый. Вон, у стойки кофе пьет». Юха посмотрел и увидел. И в тот же миг в ровно бирюзовой ауре соглядатая прорезалась тускло-бордовая полоса. «Волнуется», — заметил Яри. «Еще один иной», — сказал Райва. «Вон, у выхода». Действительно, у самых стеклянных дверей стоял чернявый плотненький мужчина 30 с небольшим лет. Одной рукой он утирал лоб платочком, а вторую с мобильником держал у уха. При этом он молчал, видимо, выслушивал чьи-то пространные инструкции. Рядом с ним стоял небольшой чемоданчик-дипломат. Этот иной был темным магом. «И эти тоже следят», — пробормотал Райва. «Да кому мы нужны?» — усомнился Юха. «Мало ли иных отыщут дела в международном аэропорту Москвы». «Будь бдителен, брат», — напомнил Яри. «Фафнера печалит и тревожит беспечность». Юха мрачно подумал, что после бездарно проваленной операции с провозом в Москву когтя возрожденный Фафнер должен был бы испепелить всех 4. Точнее, 3 уцелевших. Но вслух, как обычно, ничего не сказал. Тем временем Светлый допил кофе, метнул в темного недовольный взгляд и направился куда-то в сторону ресторана. Аура его снова обрела ровный бирюзовый цвет с еле заметным вишневым следом на месте недавней полосы. А темный все разговаривал по телефону, вернее, слушал. «Хотят убедиться, что мы улетим», — повторил проницательный Райва. «Да мы и сами рады. Что нам тут делать?» Но Райва ошибся. Светлый маг побродил-побродил по аэропорту, да и обосновался снова в баре, читая какую-то книжку и попивая кофе. Темный, закончив разговор, прошел к окошечку кассы, и братья уловили след магии. Довольно сильный, четвертого порядка приблизительно. «Что он там делает?» — забеспокоился Райва. «Тоже берет билет?» «А? Юха, он не станет нам мешать?» «Зачем?» — удивился Юха. «Глядите!» Темный маг отошел от кассы с билетом в руке. «Кому-то аннулировали проданный билет», — сообразил Райва. «Ничего себе! Будет скандал!» Скандал на регистрации впрямь был, через 4 часа, когда все они оказались в одной очереди. Все, включая Светлого. Одному из пассажиров вдруг вежливо сообщили, что билет ему был продан ошибочно, и что авиакомпания извиняется и предоставляет билет в бизнес-класс на следующий рейс. Темный маг, как ни в чем не бывало, наблюдал за скандалящим пассажиром. Кажется, даже улыбался. А вот братьям Регина было не до улыбок, и Темный, и Светлый летели с ними в одном самолете. «Вздумали проводить нас до самой Праги», — решил наконец-то Райва. «Серьезно относятся к делу?» Юха покачал головой. «Нет, брат, нет, что-то тут не то. Вот увидите, они к нам еще подойдут».